Добрый вечер. Сегодня у нас 20-е занятие с цикла. Находимся на той же странице, в той же месекте. Эрвин, 53-й лист. Первая страница. Значит, напоминание, что было на прошлых занятиях. Речь шла о двух способах изучения Торы. Значит, и результат этих двух разных способов изучения Торы стал в том, что в первом случае Тора нестоема, стояла, а во втором нет. Что значит стояла? Поскольку человек что материальное во многом, а Тора, она, в общем-то, нематериальная, имеет как бы источником измерения выше седьмого. Наш мир на семи силах стоит, а Тора, она пришла с более высокой точки. Вот проблема, как их, так сказать, соединить, чтобы стояло. Это есть нешама, есть гуф, тело. Как их соединить вместе? Они так и существовали. Вот есть такая вещь, как одежда нешамы. Кодеш Бороху создал существо, то ли нешама, то ли тело, нечто промежуточное, которое определенно имеет связь с телом уже. И, значит, вот нешама одевается в это существо, в эту одежду, и вот они сосуществуют вместе, нешама и гуф, душа и тело. Тоже вот проблема, как удержать Тору. И идея, которая была, значит, выдвинута в те разы, это то, что должна у человека быть связь с небом какая-то. Ал. Тогда Тора, погружаясь в этот канал, а канал, так сказать, часть его, она может стоять там. Не обязательно он все помнит, но он, так сказать, схватил, поймал эту Тору. Птичка не улетает. И вот, значит, два способа изучения. Один был в месте, которое назван Иуда, второй Галил. Не думаю, что речь идет действительно о двух школах, которые в одном месте, в другом была. Все это вещи условные, идеи. Иуда – это вот концепция Бейс Хамикдаш, связь с небом. Галил, мы говорили, гематрия 73 и 4 буквы в самом слове, это 77. 77 – это вот пространство семи сил, то, что мы ассоциируем с землей. Вот первое место, там, где есть связь с небом, там, где есть этот канал, там Тора стоит. Там, где число 7 властвует, там Тора не стоит. Речь идет не идет о том, что они были меньше усердия вкладывали в изучение, чем другие. Думают иногда, вот он столько занимается, значит, все в порядке. Очень хорошо, много занимается, большой плюс. Но это решает, вещь стоит Тора или нет. Гора развивает другие сам идеи, предлагает. Это вот общее положение, как, так сказать, созданал. Этому Гемора посвящена. Она предлагает три способа. Один мы разобрали в предыдущих занятиях. Он в том, что те, которые придерживались первого способа, Тора стоит, удерживается, они следовали традиции. Фраза передавалась дословно, без искажения слов. И этого мало, они, так сказать, изучали каждое слово, что оно значит. Это позволяло Торе стоять, быть внутри. Значит, на чем это основано? Ну, первая традиция. Мне человек придумал, куда идет традиция. Ну, простое понимание. Там Синай, то, что на Синай было дано. Но, на самом деле, не обязательно так. Есть геморов, в которых говорится, там Хохом, скажем, Рава спрашивает вопрос, он не знает ответа. На следующий день он дает ответ сам. Ночью ему, значит, пришло это. Ну, если ночью пришло, значит, по-видимому, душа пошла туда наверх. До этим там год-два, может, месяц. Душа пошла наверх, получила информацию и принесла вниз ночью. Значит, это пример, когда не то, что он с Синай получил эту традицию, но оно достоверно, он ее поймал наверху. Вот традиция, она не обязательно связана с Синаем впрямую. Она может быть рождена в результате этого процесса изучения Тора. Дальше надо вникнуть в каждое слово. Почему? Почему-то эти две вещи дают результат, рвают этот канал. Потому что есть вся, значит, штука здесь. Есть Тор, это не просто мысли, слова, а у Торы есть сила. И вот сила, она существует наверху. Как вот у солнца есть сила светить. Тора есть этот свет, эта сила. Ее надо поймать, силу. Как ее поймать? Тот, кто ей владеет, он ее выражает, если хочет выразить какую-то мысль, идею, он выражает во фразе, в словах. Без этого, без слов, без фразы, эта сила не стоит в этом мире. Как есть голос, но ему нужны слова, чтобы выразить это. Голос одевается в слова. Так вот, эта сила Торы, эта идея и сила, она одевается вот во фразу. Она одевается так, что эта фраза адекватна этой идее, этой силе. Поэтому человек, который разбирает каждое слово, всю фразу, так устроено, а кто же Борху так, так сказать, сделал, такой механизм, что за счет этого он подключается к этой силе, которая стоит за этими словами. А если он упускает эти слова, у него нет возможности. Как еще? Сила-то невидима. А дело в слова. Разбираешь слова, проникаешь в то, что внутри этих слов. Так создается этот канал. Это вот, значит, первый способ делать так, чтобы Тора стояла внутри. Это было разобрано. Значит, сейчас мы познакомимся с другими двумя способами, которые Гемора представляет. Так, Нейгуда, то есть вот первый способ, удачный, они учили Тору от Рава одного. На них она стояла, поселялась в них. А в Нейгелиле у них не было одного, они не учили Тору от одного Рава. Она у них не стояла. Странная идея. Почему изучение от одного Рава дает вот это? А если несколько, то уже не будет. Явная идея нетривиальная. Более того, она противоречит другой геморе. Гемора Авода Зора говорит следующее, что если человек изучает Тору только от одного Рава, на его изучение не будет брахи. Противоречие? Чтобы понять, что его на самом деле нет, надо понять каждое из этих утверждений. Первое поймем, второе поймем, тогда сможем сравнить и увидеть, что на самом деле ничего не противоречит. Начнем со второго. Что значит, что, почему, если человек изучает Тору не от одного Рава, то у него нет брахи?
От одного, вы правы.
У него нет брахи. Сейчас отсюда слышится, что если от нескольких, то есть уже браха. Ментально следует. Значит, вот вопрос, почему? И как браха получается, браха с неба, за счет чего? Авраам Авину имел браху. Ицхак Авину имел браху. Сеял, зашло в 100 крат. Яков Авину перешел к Лавану с одной палкой, а ушел с большим имуществом. Была браха. Того про отца они имели браху. За счет чего? Про Ицхак сказано, он сеял в той земле в тот год. Чем сказано в той земле, в тот год? Сеял и получил. А где он еще мог сеять, если он был на той земле? Значит, Раша объясняет, что тот год земля была плохая для урожая. И, значит, год был неурожайный. Тем не менее, зашло больше, чем положено. Значит, браха падает, должна пасть на хорошую почву. А почва была плохая, физическая. Но сам Ицхак, он представлял свою хорошую почву для брахи. Физическая не играла роли. Кодеш Борова большой роли не играет, потому урожайный год, не урожайный. У него получилось. Должна быть почва, не физическая. Но браха, значит, принесла результат. С точки зрения Торы, что является этой почвой? Тора изучается, это так, разум сейха включен. Из этого не обойтись. Это вот почва. Значит, надо сейхл разум свой сделать таким, чтобы он был восприимчивым к Торе. Сосудом, который действительно себя хорошо впускает эту шефу. Когда будет браха? Когда, значит, Гемора Авадазор говорит о том, что когда он изучает Тору от разных людей. Нет одного. Ну, если изучает от одного, от другого, от третьего. У него есть 3 взгляда на один и тот же вопрос. Это отличие Торы от, скажем, математики. Там, если система аксиом фиксирована, скажем, Евклиду идем, то в треугольнике, какой бы ни нарисовал, большой, маленький, там, косой, по-другому, всегда в самом углу 180 градусов, ничего, назначенность. То ли не так, есть объект какой-то, есть какое-то понятие, Ее можно так посмотреть, так посмотреть, под другим углом посмотреть. Все будет правильно, если правильно смотришь. Вот отличие. Поэтому, когда человек знакомится, значит, с одним объяснением, с другим подходом, с третьим, у него получается цельное восприятие предмета. И этого мало. Потому что когда человек смотрит на разные мнения, разные объяснения, он начинает их сравнивать. Ну, тут есть такое, такое, такое. Он сравнивает их. В чем отличие? Почему? В чем они не согласны? В чем разница? Тем самым он понимает сам объект глубже, как это работает. И вот он тренирует свой сейхл, свой разум в этих двух направлениях. Это как раз то, что есть на самом деле Тора. Тора – это есть наука. Знание целостное, как душа, она целостная в человеке. И в ней есть эта идея внутренняя, как душа внутри. И вот сейхл этого человека, он вот так и работает. Он создает общую картину, целостную, приходит к целостности. Плюс он углубляется. Получается, что сейхл как раз вот адекватен той Торе, ее свойствам главным. Это и есть подготовить почву. Дальше. Все вроде правильно. Есть одна проблема. Тоже вроде, на самом деле правильно. Есть одна проблема. Что в контексте вот нашего изучения, если мы хотим действительно понять, мы должны внимательно следовать фразе. А не просто идею подхватить и ее обдумывать. Мы должны следовать за словами. Иначе не будет подключения. Что сказано в Геморе? Не сказано, что если будешь следовать разным раввинам, разным докам Торы, то получишь броху. Сказано по-другому. Если будешь следовать только одному раву, ты броху не получишь. Суть та же самая, в общем-то. Слова другие. Мы должны теперь проследить мысль Геморы согласно ее словам. Если человек следует одному раву. На прошлом занятии мы разбирали. Он как бы подвластен ему. Например, слуга и послужи мне. Служил и получил результат, который тот ему сказал. Если следуешь одному раввину, то у него в подчинении. Это нормально. Но теряешь свою самостоятельность. Вот это Гемор говорит. Если потерялся, если у тебя нет своей самостоятельности, твой сейхл не может работать самостоятельно, только подхватывать информацию от другого, который выше тебя, брахи не будет. Это добавление к тому, что мы уже получили. Мало целостности, мало, значит, этого углубления. Надо еще, чтобы разум был самостоятельный. Что это дает? Почему именно этот аспект выделен? Глубокая очень идея здесь, на самом деле. То, что я дальше буду говорить, опирается отчасти на то, что сказал Рамхаль. Есть такая вещь, как хидуш, обновление, что-то новое, создание нового в Торе. Если разум не самостоятельный, этого не будет. Только самостоятельный разум может сделать для себя что-то новое. Это необходимое свойство Торы. Почему? Моше Рабейну получил Тору на Синае. Что он получил? Тору. Конкретно что? Есть Мидраш, который говорит, что он всю Тору получил. Не только письменную, не устную, не только те законы, которые были записаны в самом Хумаш, но и позже были созданы. Те законы, которые раввины создали после. И все хидуши, которые были, они уже были даны на Синае. Как это так? Моше спустился с Синая, он не записал сразу все 5 томов. Постепенно, вот, пока народ шел по пустыне, вот оно и было записано. Тем более уж та Тора, которая потом только появилась. Тем не менее, говорится, что Тора была дана на Синай, вся. Это значит, как объясняет Рамхаль, что в тот момент Хакодеш Борух Ху спустил в это пространство эту силу Торы. И вот это, так сказать, все, что она из себя представляет, это уже существует. Это после Синая стало существовать. Дальше осталось, так сказать, привести то, что существует в этом верхнем пространстве, которое он открыл, Исраил, сюда, вниз, в слова. Это вот хидушин, который делается. Открытие, которое человек может делать. И вот так Тора дана. Необходимое свойство доставать ее с неба. Приносить вот слова реализовывать их. Это может быть только разум, который самостоятельно может. Если подчинен одному, рав, нет этой самостоятельности. Это свойство, необходимое для того, чтобы Тора стояла, платить ее с неба и принести вниз. А мы об этом и говорим. Оно не будет получаться. Потому что Всего одному только раф. Кто-то мы подняли две вещи. И теперь мы видим, что, значит, если изучаешь Тору от многих, будет браха. Поняли почему? Там выполнены все три условия. Все условия, которые необходимы. О, но, секунду. Мы пока рассмотрели только одну про браху. Мы поняли, в чем там дело. Теперь Гемора говорит уже наша Гемора, Эрвин. Это была Гемора Ведезара. Теперь Гемора Эрвин. Она говорит, что чтобы Тора стояла, надо учить Тору от одного раввина. Что за этим стоит? Вроде противоречие тому, что до сих пор мы говорили. Давайте посмотрим в Зуэр. Здесь сказано так. Тот, который всматривался в то, что он учил от его рав, и видел в нем его хохму, то есть в этом учении видел Тору этого рав, его хохму, он сможет прибавить в своей душе больше. Манная фраза. Сейчас мы попробуем ее расшифровать. Говорится о человеке, который не просто учит, а всматривается. Так, всматривается. То, что он учит от своего рав. Сказано не просто от рав, от своего рав. Человек есть свой учитель, которого он признал учителем. Тот его признал своим учеником, его рав. Вот он от него учит Тору. Как? Он видит в ней, в этой Торе, его хохму. Хохму этого рав. Что это означает? Видит, как бы, человек изучает материал. И он видит за этим материалом того, кто его преподносит. Это за феномен такой. Ну, если смотришь, к примеру, на картину. Ты пришел, смотришь на картину. Ясно, что можешь отличить там Репина от Ван Гога. Разные художники. Надо там читать подпись. Написал картину, так довольно прозрачно. Почему так получается? Со стихами тоже так же. Можно отличить Маяковского от Пушкина. Музыки так же будет. За счет чего это получается? Когда мастер что-то создал, то создала не просто его рука рисовала, язык там что-то говорил, а его нефеш творила в этот момент. Через руку или там через слово. Нефеш участвовал. Вот связан с источником. Кто его сделал? Поэтому, ну, поскольку творил мастер, то можно, он себя и проявил в этом произведении. Поэтому, опираясь на это произведение, можно тогда идти, схватить вот это нефеш, то, что внутри этого произведения. Значит, в Торе то же самое будет, только, значит, немножко на другом уровне, потому что Тора, оно внутреннее по отношению к искусству, скажем. Есть нефеш, которая связана с творением. А есть часть нефеш, которая связана с более высоким уровнем уже. Но какая-то структура, идея та же самая. Когда он говорит слова рав, они одеваются как бы в одежду, в силу этого человека, который излагает. Если, как говорит Зоэр, Талмид, ученик, всматривается в это, слушается, а вот всматривается, начинает видеть что-то. Видит, что стоит внутри этих слов, за этими словами, чувствует. Помимо понимания этих слов, он видит вот эту фигуру этого рав, его хохму, его именно хохму. И тогда получается присоединение. Они как бы находятся уже в одном духовном пространстве, которое имеет силу этого рав, и она переходит к Талмуду, к ученику. Это как раз то, что надо, потому что в чем проблема? Тора, она из другого пространства, ее надо поместить в свое пространство. За счет чего это происходит? Подключился вот к тому пространству, к этому рав, который дает. С ним уже есть связь, ты его чувствуешь. Это и есть та одежда, которая есть для Торы. Что связь, она уже из этого мира. Связана с человеком на основании этого мира. Тора поймана в этом пространстве. Это вот Зоя приводит в качестве примера историю с Йосеф, как ему удалось разгадать сны этих царедворцев. Почему Зоэр говорит, что он, так, этому помогло сила Яаков? Яаков Авину был его рав, и он так использовал эту силу, она дала ему возможность разгадать. Зоэр говорит, что если человек подключился к этому рав своему, тогда его душа становится больше. Он может уже вместить эту Тору. Это то, что вот Гемора здесь имеет в виду. Если ты учишь Тору от одного рав, она будет стоять. Почему? Потому что эта Тора одета в одежду, которая уже имеет место в этом земном пространстве. Тут у нас две геморы. Одна Ведезара про браху, другая про то, чтобы Тора стояла, и сначала она казалась, что это противоречие, а на самом деле никакого нет противоречия. Почему? Одна говорит про браху. Там, может быть, Тора не стоит. Там дает плоды. Сегодня дал плод, там через месяц плод ушел от тебя. Не стоит в тебе. Это другая сам идея. А здесь говорится о том, чтобы, наоборот, стояла. Даже если начинаешь Тору только одного рав. Только от одного рав. Других вообще никаких идей не имеет. Хотя это и не будет брахи на этой Торе. Согласно той геморе. Брахи-то не будет, но Тора будет стоять. Что получил, то получил. Нет никакого противоречия. Про разные вещи говорится. Про урожай и про устойчивость. Это разные вещи. Так, давайте дальше двигаться. Геморе. Гемора идет на третью ступень. О том, чтобы Тора стоял. Значит, первая ступень это было вот исследование, подключение к Мисоре. Второе это подключение к Рав. Третье, значит, давайте читать третье. На Иуда они открыли Месехту. У них Тора стояла. А Бене Гелил они не открывали Месехту. И у них Тора не стояла. Когда говорится, открыл Месехту, не открыл Месехту, имеется в виду не Месехта, на самом деле не Гемора, а Тора. Что значит открыл, не открыл? Гемора поясняет, что имеется в виду. Не очень неожиданно. Гемора приводит два примера. Один пример, когда человек открыл Тору, а другой, когда он не открыл Тору. Первый пример из Давид Хамелах, царь Давид. Пасук из Таилим, это 119-й перек. Пасук говорит следующее. Боящиеся тебя, то есть те, кто боится Творца, увидят меня и обрадуются. Симха у них будет. Как это связано с Торой? Продолжение пасук. Потому что на слово твое я опирался, надеялся. Тут уже мы получаем ключ к пониманию этого пасука. Не сказано просто на какой-то жборуху Давид надеялся. На слово твое надеялся. То слово. Слово Ашем это Тора. Он опирался, надеялся. И что это вызвало? Что боящиеся Всевышнего, когда смотрели на Давида, они имели симху, радость. И Мор это привела как подтверждение того, пример того, что вот Тора стояла, была внутри Давида, не улетучивалась. Как это понимать? Люди, ну не все, а только те, которые боялись Всевышнего, они имели нахос, радость от того, что они вот имели перед собой Давида. Он радость, симху доставлял. Они смотрели просто. Они видели, что он доставлял им радость. Источник света. Всякий увидит, кто боится Всевышнего, тот увидит. Откуда взялся этот источник света? Пасук говорит про слова Торы. Значит, отсюда следует, что та Тора, которая у него стояла, она не просто в нем была. Она была открыта, вышла наружу. Это что говорит Гемора. Открыл Тору. Открыл и вывел ее в мир. Не просто она уже в нем стояла, а до такой степени стояла, что он светился. И те, кто мог видеть, они видели, чувствовали это. Тора стояла. Другой пример, неудачный, когда Тора не стояла, это Шаул. Это Сефер Шмуэл, 14-й перек, первая часть, 14-й перек, пасук, 47-й. В конце пасук сказано следующее. И всюду, куда он поворачивался, он приносил зло, огорчение, Иршия. В чем тут Тойра? С предыдущим пасуком поняли, там в конце пасука сказано про Славаша, там была Тойра, а тут где Тойра? Давайте почитаем начало, значит, этого пасука. «И утвердил Шаул свое царствование над Израилем, и воевал со всеми окрестными врагами своими, с Моавом, с Амавитянами, с Эдомом, и с царем Цовы, и с плештимлянами». И везде против него, и везде против кого он обращался, не обращался, он приносил зло. Везде, куда бы он ни пошел, он приносил зло. До этого говорилось о его военных победах над разными народами, далеко не праведными. Тут вдруг сказано, куда бы он ни поворачивался, он приносил зло. В отношении одной имеет к другому. Вот Гемора объясняет. Здесь речь идет о Торе. Почему Гемора так это интерпретирует? Человек поворачивается в одну сторону, не физический поворот. Он управляет свое существо в одну сторону, душу, в другую сторону, в третью. Что-то получается в результате. Получалось нехорошо. Для тех, на которых он, так сказать, обращался внимание. Человек был сумрачный. В отличие от Давида, Давид принесел симху, радость высокая. А у Шаула было не так. Изучал Тору, но Тора не светила. Сумрачность была. Значит, Тора не стоит. Почему эту часть поставили именно вот этот пасук над победами? Одним народом победил, другого победил, всех побеждал. Вот Тора, по-видимому, обладала этим свойством. Он имел это свойство, так сказать, побеждать противника. Сколько мы говорим здесь о Торе, то вот в плане Тора. Но эта Тора не приносила, так сказать, радости. Не было этого канала, связывающего с небом. То были определенные причины. Вот пример того, что когда человек изучает Тору, но он все еще сумрачный. Он сеет недобро. Не получается так. Он был очень большим человеком, это все ясно. Иначе бы не сделали Мелах Исраил. Мора в следующей странице говорит, сказал Раби Йоханан, что тем не менее Хакодеш Борух простил Моху Шаула. И как? Он приводит пасук, где сказано «Махартум завтра, ты и твой сын ими и со мной будете». Со мной, это перед смертью уже, после этого последнего сражения Шаула. Раби Йоханан поясняет, ими со мной в моей за моей перегородкой. То есть, что он перейдет за перегородку. Это значит, он его простил. В принципе, вот такое существование, когда человек сумрачный, но остаешься там, переходишь наверх, но не попадаешь за загородку внутреннюю. Дальше какой-то жборух у тебя. Шолом было не так, пасук про это сказал. Со мной будешь. Но, значит, вот, тем не менее, при жизни его Тора не давала этого света. Человек был сумрачный. Ну, и если почитать Танах, там историю про него, он таки, да, копьем метал в Давида. Но вот эта негативная сила, она постоянно с ним была. Тора была сильна, он побеждал. Действительно был силен в Торе. Так. Это вот три условия, три наблюдения, когда Тора стоит. Дальше Гемора продолжает, уже не сравнивая эти две школы. Просто говоря про первую, когда Тора установилась, поселилась внутри, то это означает. Это будет добавление к тому, что мы говорили. Гемора говорит следующее. Омар Рафаба, сказал Рафаба. Значит, если был тот, который спрашивал Бне Игуда, как правильно писать, дальше предлагалось слово «маврин», «нан» в Мишне мы учим, или «маврин» учим. В Мишне было написано слово «маврин». Как писать? Значит, как писать? Ну, как слышишь, так и пишешь. Проблема в том, что там может быть вначале либо буква «алов», либо буква «айн». Читаться будет одинаково. Но не спрашивайся. Люди слышали ту Мишну, но они не знали, какое там «алов» или «айн» стоит. Это разные смыслы совсем получаются. Вот они спрашивали. Через «айн» надо писать или через «алов». И Бне Игуда, вот эти люди, у которых Тора стояла, они отвечали, и Кадамри, есть такие, которые пишут Алов, есть те, которые пишут Айн. Они знали ответ на это. Тоже очень загадочная гемора, в чем собственно, идея. Хорошо, почему за этим стоит? Как-то должно быть связано с тем, что Тора постоянно стоит. Объяснить можно так. Значит, Айн и Алов – это специальные буквы. И буква специальная, но поэтому алов и айн тоже специальные. Я специфика. Айн. Матрия 70. Явно связано с творением. Но это не 7, а 70. Это как бы корень творения. Есть 7 сил, это творение. А есть 8 уровень, который корень для творения. Там тоже должно быть уже творение в потенциале. Оно же с него вышло. Там 70. Которое реализовалось в 7. Это айн. И матрия слова буквы «айн», если ее расписать, как она произносится, это «айн», «ют» и «нун». То 30. 30 – гематрия «синай». Самых «ют», «нун», «ют». Тоже 130. Пришла «синая». Дальше. «Алов». «Алов» тоже есть на «синае». Его начались слова. «Анохи Ашем Элокеха». «Я Ашем Элокеха». «Я» – это «Анохи». С «Алов» начинается. Вся речь Всевышнего на Хар-Синае началась с буквы Алф. Алф — это тоже Синай. Но это не просто гора. Мы сейчас говорим о духовном пространстве, которое есть Синай. Тора пришла с Синай, это не с горы, она явилась. По духовному пространству называется Синай. И вот там, в том духовном пространстве, есть сама эта гора, это буква Айн, 130. Есть слова, которые на ту букву, с той горы пошли. Как бы хицениют и пневют, внешнее и внутреннее. Айн – это внешнее, сама гора, а Алов – это вот та точка на этой горе, с которой пошли сами слова. Должно быть место и та сила, которая в этом месте может поселиться. Вот сама сила – это Алов, а место – само Айн. И то, и то духовные категории. И вот про это был вопрос, как надо писать, Алов или Айн. И ответ. Есть такие, есть такие. И вот с того, как мы поняли, что стоит за каждой буквой, мы можем теперь по-другому посмотреть. Есть человек, который спрашивает, он слышит на слуху, он не понимает, кто там наверху, он спрашивает. Алов или Айн? Не знает, как надо писать. Нормально, человек изучает, он внизу находится, он не знает, что там наверху, что в корне происходит. Сина – это корень. Вот, эти люди, которые связаны с Торой так, что Тора в них стоит, поселилась, не связаны с корнем. Вот о чем говорит Гемара. Они могут сказать, Айн там или Ал. Что мы еще видим? Есть такие, есть такие. Поэтому те, которые имеют вот связь с верхом, у них тоже два уровня. Одни связаны на уровне Айн, и это еще повыше. Два способа соединения, два способа, чтобы Тора стояла внутри. Внешний и внутренний. О чем это Гемара? Хорошо. Пожалуйста, какие есть вопросы? Нас сегодня повезло высоко. Какие есть вопросы? Ну, хорошо. Тогда до следующего раза. Всего хорошего.